Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 13 марта, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. В Москве трехбальные пробки. Удивительно, но движение по-прежнему свободно. Есть только проблемы на внутреннем МКАД перед Волоколамкой. И небольшие проблемы возникают при движении по Третьему кольцу в районе пересечения с Ленинградским проспектом. А что касается тем, которые мы подготовили на ближайшие 20 минут, это Государственный департамент, который заявляет о готовности соперничать с Россией на европейском рынке газа, и Следственный комитет России, который не нашел VIP-камер в матросской тишине.
Срочная новость.
Следим за тем, что происходит между Россией и Британией. Срочное сообщение. Посол Британии прибыл в МИД России на фоне скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну а теперь новости этого часа. Вы знаете, что буквально несколько минут назад стало известно об отставке Рекса Тиллерсона в Соединенных Штатах Америки. Теперь бывший директор ЦРУ будет руководить американским госдепартаментом. Эти новости пока идут на лентах в качестве срочных сообщений. Напомню, Майкл Помпео, бывший директор Центрального разведывательного управления, теперь переходит на пост государственного секретаря США, а Рекс Тиллерсон, который занимал этот пост, уволен. Пока неизвестно почему. Но, собственно, руководитель администрации поблагодарил президента США Дональд Трамп, поблагодарил Рекса Тиллерсона за работу и сказал, что Майкл Помпео станет новым госсекретарем, и это вот в стиле Дональда Трампа, работать он будет фантастически. Восклицательный знак. Ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Алевич к нам присоединяется. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Добрый день.
Как можно охарактеризовать это кадровое решение Трампа? Было ли оно внезапным?
Внезапным оно на самом деле не было. У Дональда Трампа изначально не складывались отношения с его госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Он неоднократно критиковал главу Госдепартамента публично, в том числе в своих твитах и других заявлениях, высказывался о нем не в самом лучшем духе. Тиллерсон отвечал взаимностью, однажды даже оскорбив президента, потом эта история вышла на публику и обсуждалась в том числе на пресс-конференции в Госдепартаменте. Назначение на пост госсекретаря директора ЦРУ Майка Помпео будет означать ужесточение американского внешнеполитического курса. Майк Помпео является выходцем из американской военной разведки. Он известен как сторонник и проводник жесткого курса по отношению к Тегерану, по отношению к Исламской Республике Иран. Он является сторонником, как и президент США Дональд Трамп, выхода США из многостороннего договора о ядерном оружии, так называемой ядерной сделки, которая была заключена между Вашингтоном, европейскими странами и Россией и Ираном при бывшем президенте Бараке Обаме. Дональд Трамп неоднократно в ходе своей предвыборной кампании и уже став президентом подвергал эту сделку резкой критике, заявлял о том, что она не соответствует интересам, национальным интересам Соединенных Штатов. Конечно же, и Иран, и Россия, и европейские державы, включая даже Великобританию, близкого союзника Соединенных Штатов, продолжают настаивать на том, что сделка выгодна, что она работает, и Помпео является союзником Трампа по вот этой жесткой линии по отношению к Ирану. Более того, назначение Майка Помпео на должность госсекретаря будет означать и ужесточение линии Вашингтона по отношению к России. Майк Помпео зарекомендовал себя гораздо более жесткими заявлениями по российской тематике, по российскому направлению, чем даже Тиллерсон, который в последний год не отличался особо добрыми высказываниями в отношении нашей страны. Поэтому можно ожидать ужесточения, дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайшей перспективе.
Виктор Жозефович, но ведь кандидатура Помпео должна быть еще утверждена Сенатом в Конгрессе американском. А можно ли ожидать, что они вот так запросто возьмут и действительно утвердят Помпео?
В американском Конгрессе большинство у республиканцев к Майку Помпео, как к директору ЦРУ, вопросов не было, особых замечаний к его работе не было, поэтому можно действительно ожидать достаточно легкого прохождения Майка Помпео через Сенатский комитет, а затем и через Сенат в целом, его утверждение, а затем официальное назначение президента.
А вот когда Трамп говорит, это тоже срочное сообщение, высказывание Трампа насчет кандидатуры Помпео, он говорит, это подходящий человек на должность госсекретаря, цитата, в данный важный момент. Что имеет в виду, с вашей точки зрения, Трамп?
Трамп имеет в виду два момента. Во-первых, это готовящиеся заявления и действия агрессивного характера по отношению к Ирану и по отношению к российским и иранским и иным интересам, в первую очередь интересам сирийского народа, Сирийской Арабской Республики. То есть можно ожидать ужесточения американской линии по Сирии, в том числе линия антироссийского, антииранского, антисирийского характера. А во-вторых, ожидать в целом ужесточения линии по отношению к Ирану. То есть Соединенные Штаты будут идти на пролом, на выход из сделки, ядерной сделки с Тегераном, и одновременно на ужесточение линии по отношению к России. То есть вот в этом положении он посчитал, что и при этом учитывая его сложные, скажем так, отношения, которые складывались на протяжении прошлого года с Тиллерсоном, в этой обстановке он принял решение назначить члена силового блока своей администрации на пост госсекретаря. Это не первый раз, когда члены силового блока назначаются в Соединенных Штатах на пост госсекретаря. Я напомню, что в прошлом веке главой Госдепартамента были и генералы, это и генерал Джордж Маршалл, имя которого носил план Маршалла по обустройству, послевоенному обустройству Западной Европы, а затем в администрации Джорджа Буша-младшего госсекретарем стал отставной генерал Колин Пауэлл, бывший глава объединенных начальников комитета объединенных начальников штабов. Так что это не впервые представитель силового блока становится госсекретарем, но в данном случае это знак ужесточения американского внешнеполитического курса, как по отношению к России, так и по отношению к Ирану и стратегическим партнерам и союзникам нашей страны.
Если коротко, вчера Тиллерсон так или иначе комментировал то, что происходит сейчас в Великобритании вокруг истории со Скрипалем. А Помпео будет жестче, чем Тиллерсон?
Помпео в целом придерживается более жесткой линии как по отношению к России, так и по отношению к Ирану. Помпео считается, имеет репутацию ястреба. Это не было, у Тиллерсона не было изначальной репутации ястреба, но под влиянием политической конъюнктуры, в том числе внутриполитической конъюнктуры в Соединенных Штатах, его заявления звучали все более и более в ястребином таком тоне. Однако Помпео действительно имеет репутацию ястреба, и можно ожидать дальнейшего ужесточения американского внешнеполитического курса и более агрессивной американской внешней политики, чем даже то, что мы наблюдали в последние годы.
Спасибо, Виктор Алеевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог и американист, был с нами на прямой связи по поводу нового назначения в американской администрации. Майкл Помпео теперь будет государственным секретарем Соединенных Штатов Америки. Рекса Тиллерсона поблагодарил Дональд Трамп и уволил. А теперь новый руководитель ЦРУ. Помпео до сегодняшнего дня работал руководителем Центрального разведывательного управления. Вот что говорит про Помпео, про то, что придется делать в ближайшем будущем Помпео на новой должности Дональд Трамп. Помпео, цитирую по РИА Новости, продолжит восстанавливать позиции Америки, укреплять отношения с союзниками, противостоять противникам, добиваться денуклеаризации Кореи. Есть уже первые комментарии из Москвы. Первый зампред комитета по обороне говорит в интервью РИА Новости, Россия настроена на сотрудничество с новым госсекретарем США, но не испытывает иллюзий по нормализации отношений.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм, говорит МСК-бот. А есть телефон прямого эфира 7373948. Я бы попросил позвонить тех, кто только что или в эти минуты на станции МЦК «Крымская». Наш слушатель «Луноход» прислал нам фотографии. Там снег упал на пути, и, судя по всему, нет движения. Вот до сих пор нет движения по части Московского центрального кольца, потому что на фотографии видно, что снег упал с крыши и так упал, что, собственно, перекрыл все пути. поезд стоит, он не может проехать, а люди с лопатами, несколько человек стоит и пытаются вычистить эти пути, ну, потому что, а снег довольно много. Это означает, что если они вот так будут чистить, довольно долго Московское центральное кольцо останется без движения. Кто-то из свидетелей есть, готов подтвердить и опровергнуть, что происходит на станции МЦК Крымская в эти минуты. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, если вы то ли сейчас на станции МЦК Крымская, то ли только что ее проезжали, к примеру, в другом направлении. Луноход, который прислал нам фотографии, за что спасибо, пишет, что это происходит на Крымской в сторону ЗИЛа. Снег упал на пути, чистить некому, пишет луноход, но по фотографии видно, что несколько человек все-таки пытаются это делать, но снега очень много, и это вряд ли можно вычистить вот так запросто. 7373948. Нет, не получается, тогда переходим к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Судя по всему, на Крымской чистка продолжается. На новой фотографии уже 7 человек занимаются разгребанием снега на одном из путей Московского центрального кольца. Мы сейчас будем уточнять, прерывание движения по одной из веток, по одному из путей Московского центрального кольца, но, судя по фотографии, в районе Крымской поезда ехать не могут. В государственном департаменте заявили о готовности соперничать с Россией на европейском рынке газа. Американские компании готовы конкурировать на рынке поставок газа, так говорит заместитель помощника госсекретаря Сандра Оуткирк. США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке, и мы готовы конкурировать и на рынке Евросоюза, поставляя газ. Есть 30 плавучих установок для хранения и регазификации, говорит она, признав, что предлагаемые объемы поставок из США значительно меньше российских поставок. Эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов с нами на связи. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
В Госдепе заявили готовности соперничать. Реально они могут это делать?
Ну, в какой-то степени да. В общем-то, кролик тоже может соперничать с быком, например, там, сколько травы съест, бык или кролик. Но соотношение чуть лучше для США. Это я так навскидку сказал. Ну, скажу так. Значит, Соединенные Штаты Америки имеют запасы газа 10 триллионов кубических метров. А потребляют в год сами 940 миллиардов. То есть у них запасов на 10 с небольшим лет. Россия имеет запасы газа по самым низким оценкам 36 триллионов. А потребляет 400 с небольшим миллиардом. То есть у нее запасов где-то на 70-80 лет. Теперь дальше. Значит, действительно, в прошлом году был довольно-таки большой существенный всплеск в экспорте газа. И впервые экспорт газа в США сравнялся с импортом. Раньше всегда импорт был больше экспорта. И США, при том, что они занимают первое место по добыче газа сейчас, они всегда являлись нетто-импортером, то есть больше импортировали, чем вывозили. Но в прошлом году эта закономерность была нарушена, и было в целом поставлено 20 миллиардов кубометров газа, причем в основном он пошел в Азию. Это Китай, Япония и Южная Корея, и Индия, например. Часть газа пошла в Латинскую Америку, и понятно почему. Потому что это ближе, во-первых. Во-вторых, потому что цена на газ в Юго-Восточной Азии, она выше, чем в Европе, и выше, чем в России, в других странах. Ну вот, в частности, Индия вдруг купила у Америки газа по 6 долларов за британскую термальную единицу, когда обычная цена в США – это 2-2,5 доллара. То есть в 3 раза выше, чем местная цена. То же самое Китай и Япония. Там цена за британскую термальную единицу порядка от 4 до 6 долларов за миллион британских единиц. Естественно, такие же поставки могут быть, и они были. Были они в Прибалтику, были в Португалию, разовые поставки. Где-то появилась лишняя порция газа. Его невыгодно хранить, держать, надо куда-нибудь сбагрить. Сбросили цену, отправили в Португалию. Или наоборот, купили у России, недавно это было. Ах, пока он уже не нужен, отправили его реэкспортом еще куда-нибудь. Это такая обычная торговля, которая никаких существенных, он ближе к мировому рынке, не производит.
Но все-таки, возвращаясь к планам американцев, да, они сейчас отстают в этом смысле, но ведь они же заявили, и это было вот буквально на днях заявление, они заявили, что экспорт сжиженного природного газа они собираются увеличить сразу в 4 раза.
Ну, у них действительно сейчас в строительстве, в согласовании уже, так сказать, будет мощности на 100 миллиардов кубометров. То есть, да, действительно, примерно в 4 раза они могут в ближайшие 2-3 года увеличить. Но тут вступает в действие второй аспект. А запасы-то где? Потому что при том росте добычи газа, который есть, надо сказать, что американцы еще 200 миллиардов примерно по дороге теряют. Сжигают на факелах, потом сжигают для работы компрессора такой технологический газ. То есть они реально из тех 940 миллиардов, что добывают, сами используют 760 всего-то максимум. И этот процесс будет, естественно, тоже как-то расти вместе с ростом добычи. Вот и получается, что если еще и увеличится на 100 миллиардов кубов добычи, вот, то не на 10 лет хватит газа, а, скажем, на 8. Ну, какие-то запасы прирастят за эти времена, но я могу точно сказать, что в таком случае, значит, дефицит газа в Америке начнется уже лет через 5. А как только он начнется, цена взлетит. А как взлетит цена, то никакой серьезной конкурентоспособности на внешних рынках американский газ иметь не будет.
Вы уже начали говорить о том, как цена начнет расти, а я еще не успел спросить вас в нынешних условиях, при нынешних заявлениях и при нынешних телодвижениях американцев, не стоит ли ждать снижения цены на газ?
Нет, она потихонечку начала расти уже сейчас. Вот, и дело в том, что все американские газовые месторождения снижают добычу, кроме одного. Это район Апалачи, где находится, прям скажем, очень крупный месторождение Марчеус и поменьше месторождение Утика. Вот там в общей сложности порядка 2 триллиона кубометров газа, и там идет рост добычи довольно-таки существенный, ежегодный. Все остальные добыча падает. Ну, сколько удастся поддерживать этот баланс? Ну, я думаю, 3-4 года, вряд ли больше.
Спасибо. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, был с нами на прямой связи. В Государственном департаменте США заявили о том, что они готовы, не они, а американские компании готовы соперничать с Россией на европейском рынке газа.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей, видим сообщение. Это заявление пресс-службы Мосгорсуда. Генералу Дрыманову выписали повестку с вызовом в суд для допроса стороной защиты по делу Максименко. Подробности уже в ближайших информационных выпусках. Мы продолжаем, и следующая тема – это сообщение из Следственного комитета. Кстати, как раз Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1 «Матросская тишина», а также последственного Золотова после проверки в связи с публикациями в СМИ о ВИП-камерах следственного изолятора. В постановлении об отказе возбуждения уголовного дела, копия которого, как сообщает Интерфакс, есть в распоряжении агентства, отмечается, что в ходе проверки ведомство тщательно изучило все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте. И вот видите, в деле возбуждения уголовного дела отказали Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Она с нами на прямой связи. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы прокомментируете нынешние сообщения из Следственного комитета?
Вы знаете, очень странно, потому что Следственный комитет как будто бы искал прошлогодний снег. Ведь камеры мы обнаружили в середине декабря прошлого года, и уже даже на следующий день сами веб-камеры были трансформированы совершенно там подобычные, нормальные. Мы об этом писали и говорили. А затем в дальнейшем произошел ряд изменений. Всех богатых заключенных из этих камер переместили на первый этаж там, где были ужасные условия. И наоборот, мигрантов, всяких бедных заключенных поселили именно в эти камеры. То есть масса всего было сделано. Само ФСИН сразу же заявило, что проведена проверка, и виновные наказаны. Более того, начальник матросской тишины сменился. Но, в общем, масса всего было сделано, и только после всего этого, спустя 3 месяца, Следственный комитет вот чем-то тут разразился. Это, на самом деле, ну, для нас удивительно. Вообще, единственное, что сделал на самом первом этапе Следственный комитет, когда мы рассказали о веб-камерах, так это он взял и лишил права доступа членов ФНК в матросскую тишину. На этом, собственно, и все, вот что было самое потрясающее. И на сегодняшний день уже обратился даже глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, главе Следственного комитета по Москве Дроманову, с просьбой, чтобы все-таки нас стали пускать. Он указал на нарушение законодательства, что неправильно трактуют следователи вообще закон в общественном контроле. И вот на этой реакции никакой, но почему-то они вот это все вспомнили, все, что было с веб-камерой спустя 3 месяца, и вот отчитались. Причем отчитались довольно странно. Мы еще раз повторяем, что мы не хотели никакой крови, мы не хотели, чтобы обычные рядовые сотрудники матросской тишины понесли наказание в виде, там, не знаю, там, заключения под стражу, или чтобы их там посадили надолго в колонии. Нет, они все и так были наказаны тем, что их либо уволили, либо оштрафовали, либо там еще какие-то были меры наложены на них взыскания. И этого было достаточно. Ведь самое главное для нас было вообще, в принципе, обратить внимание на социальное несоответствие. Мы ведь говорили, что были бы все такие камеры, это было бы здорово, мы только это приветствуем. Но вот как раз то, что наравне с этими камерами существовали другие, где были адские условия, где не было не только огромных вот этих жидкокристаллических телевизоров, но не было вообще никаких телевизоров, где не было никаких холодильников. Ну, вообще все было в таком состоянии, не знаю, запустения, ужаса, антисанитарии. И вот мы просто про это и рассказывали. И, честно говоря, вот Следственный комитет очень странно поступил, мы вот сейчас читаем, мне это кажется забавным. А если уж говорить конкретно еще про благотворителей, тут есть один нюанс. Нюанс, на мой взгляд, очень важный. Дело в том, что один из главных, скажем так, спонсоров, который за счет благотворительной помощи вот, ремонтировал, скажем так, этот изолятор, он-то занял самую лучшую камеру. И в этом уже, я считаю, можно усмотреть было бы нарушение, потому что человек, понятное дело, может жертвовать изолятору, и это благое дело, и вообще как-то помогают общественные организации, конкретные люди. Это имеется у нас старинную традицию. На самом деле люди испокон века пытались там тюрьмам и заключенным пожертвовать что-то. Но когда это делает тот, кто в данный момент сидит за решеткой, и тот, кто в данный момент требует к себе повышенных, скажем, для себя повышенных условий комфортности, это совсем уже другая история. Но Следственный комитет почему-то на это внимание не обратил.
Но смотрите, Следственный комитет в любом случае отреагировал. Вы заявляли о проблемах в следственном изоляторе. Теперь вы как-то будете на это реагировать или все? Ну, так отреагировал Следственный комитет, так и отреагировал.
Ну, из серии, знаете, отчитался, вот, потому что конфликт-то сам по себе был уже давно разрешен. То есть, повторюсь, вот на сегодняшний день не существует этих камер. Более того, там даже подвесные унитазы, их смонтировали, и совсем недавно мне глава столичного УФСИН Мороз лично сказал, он сказал, что вот их поместили, в частности, в комнаты свиданий, чтобы ими пользовались родственники заключенных. Ну, то есть, все, на самом деле, там преобразовалось к единому некому стандарту. И мы рады этому. И более того, мы показали, наверное, всей стране, что подобных вещей быть не должно. Вообще социального разделения быть не должно. На сегодняшний день законодатель не предусматривает возможности отдельных камер для богатых заключенных и худших камер для бедных заключенных. Этого нет.
Но ведь проблема, подождите, но ведь проблема с благотворительностью, о которой вы говорили, от людей, которые в данный момент находятся в изоляции, эта проблема, судя по ответу Следственного комитета, не решена. Адвокат Золотова Кандауров подтвердил Интерфаксу отказ возбудить уголовное дело по факту коррупции. Или это были другие подозрения?
Ну, на самом деле, я уж не знаю, как тут прокомментировать, что никто не настаивал, чтобы возбуждалось по факту коррупции против кого? Против Золотова. Я усматриваю нарушение в том, что Золотов спонсировал ремонт камеры и занимал одну из лучших. Вот в чем дело. Я в этом нарушении усматривала, всем тоже усмотрела. Поэтому сотрудники, которые были виновны и отвечали за распределение благотворительных этих средств по камерам, стройматериалам по камерам, они ведь наказаны уже. Вот это для меня это и есть самый главный весомый аргумент того, что все произошло, все случилось.
Совсем коротко, у нас 20 секунд осталось. Ева, скажите, пожалуйста, а вы не боитесь, что теперь продолжатся все эти работы и все вернется на свои места?
Я надеюсь, что нет. По крайней мере, если это продолжится, мы точно не будем молчать. Вот это я вам гарантирую.
Спасибо. Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, была с нами на прямой связи. Следим за лентами новостей. Видим, что МЦК подтверждает, что приостановлено движение поездов против часовой стрелки. Далее информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 13 марта, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. В Москве по-прежнему трехбальные пробки. Люди куда-то уехали и до сих пор не вернулись. Главные проблемы – это внешнее третье кольцо в районе Ленинградки, в районе Савеловской эстакады и внутренний МКАД перед Волоколамкой. Спасибо нашему слушателю. Луноход нам рассказывал все это время, что происходит со станцией Курская МЦК. Вот сейчас он подтверждает, МЦК поехал. Такие же сообщения появились и в Твиттере. Итак, все, судя по всему, проблема движения по МЦК закрыта, потому что МЦК поехал. Напомню, судя по фотографиям, перебои в движении были связаны с тем, что на станции Крымская с крыши на станции, на полустанке, собственно, с крыши упал снег и упал прямо на пути. Вот пока этот снег убирали, МЦК не ходил. В Москве изучают идею автоматического продления водительских прав. Об этом мы сейчас будем говорить. Правда, как пишет ТАСС, ссылаясь на представителей Департамента информационных технологий Москвы, такое автоматическое продление, если идею примут, будет доступно только тем столичным автомобилистам, у кого нет критического объема нарушений. Руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахмеджанов к нам присоединяется. Равиль, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
Как вы оцениваете эту идею московских властей?
Идея сама по себе хорошая, но существует множество подводных камней, которые нельзя решить в один момент.
Ну вот что бы это могло быть, к примеру?
Ну, в данный момент, например, к нам обращаются различные люди с проблемами, связанными с необходимостью замены прав старого образца на водительское удостоверение нового образца. В результате многие водители-профессионалы сталкиваются с тем, что сейчас им уже нельзя будет управлять там какими-нибудь прицепными там автобусами, чем-нибудь еще вроде этого. Таким образом, речь идет о выполнении России своих международных обязательств, связанных с Венской конвенцией. Это во-первых. Во-вторых, когда принималось решение о том, чтобы срок действия водительского удостоверения составлял 10 лет, тогда говорилось про необходимость регулярной замены фотокарточек, потому что люди стареют. И добавок к этому уже подспудно немножко добавлялась информация про то, что люди десятилетиями не ходят к врачу, не обновляют свои медицинские справки и тому подобное.
Но вот, Равиль, подождите, я как раз об этом и хотел спросить. Ведь даже паспорт надо менять в 25 и 45. С правами та же самая история. Это первое, что надо менять фотографию. Второе, меняются правила дорожного движения, люди не изучают эти изменения. Или у нас есть подозрения такие. Ну и, наконец, третье, люди действительно не следят за своим здоровьем. Что с этим делать?
Так речь идет о том, что просто это болезни нашего времени. Дело в том, что вот, что касается профессиональных водителей, то работодатель обязан направлять своих работников на прохождение медицинских комиссий. Причем дело за счет своей организации. Это во-первых. Во-вторых, что касается граждан, то все, кто где-то работает, опять-таки должны проходить диспансеризацию. Проходит практически тот же самый объем врачей, и все эти данные должны получаться достаточно автоматически. Но сейчас этого не происходит. Поэтому получается, что каждый желающий продлить свое водительское удостоверение раз в 10 лет должен прийти и показать свеженькую справочку из медицинских учреждений.
Это не слишком редко?
Ну, как бы сказать, должно-то быть гораздо чаще, но вот государство сейчас остановилось на этих самых 10 годах. В том же случае, если продлевать вот этот вот срок до бесконечности, или же, например, сделать автоматическое продление водительских удостоверений, то нужно будет решить эти вопросы другими методами. Например, сейчас вот у нас есть некоторые механизмы, когда водительское удостоверение просто-напросто прекращает свое действие. Это третий вопрос, но тем не менее. Если мы сделаем такой порядок, при котором водитель будет просто приходить и менять свое водительское удостоверение автоматически, то вполне реально появление новых каких-то нормативов, при которых будет говориться о том, что мы получили из медучреждения сведения о том, что у вас нет действующей справки. Вы не проходили медосмотр. Поэтому мы приостанавливаем действие вашего удостоверения. И
хорошо.
Так далее.
Еще один вопрос. Вот в Департаменте информационных технологий Москвы, который, собственно, презентует эту идею насчет автоматического продления водительских прав, говорят, что надо как-то так сделать, чтобы автоматическое продление было доступно тем, у кого нет критического объема нарушений. С вашей точки зрения, а можно вот как-то объективно установить такой критический объем нарушений?
Такой критический объем нарушений, в первую очередь, сейчас уже устанавливают приставы. То есть, если у человека есть какие-то задолженности, в том числе по штрафам, могут приостановить действие водительского удостоверения. Это раз. Что касается критического объема правонарушений, это немножко из другой, скажем так, направленности юридической практики. Дело в том, что тут уже должна быть позиция, наверное, все-таки МВД высказываться, каких-то других органов, но ни в коем случае не правительство Москвы.
Ну это хорошо, надо... а насколько я понимаю, правительство Москвы как раз и предлагает всем этим заинтересованным органам начать обсуждение. И если бы вас спросили все-таки, учитывая, что мы живем в 2018 году, учитывая, что у нас со справками так, как у нас со справками, учитывая, что мы переходим на вот эту Венскую конвенцию, вы бы что сказали, надо вводить автоматическое продление водительских прав?
Я желал бы этого, да.
Спасибо. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, был с нами на прямой связи. 7373948. Это телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Итак, изучается идея автоматического продления водительских прав. Даже паспорт, я уже говорил об этом, даже паспорт в 25 и 45 надо бы обменять. А тут получается, что права гипотетически можно получить совсем молодым и всю жизнь с одними и теми же правами, за это время совершенно изменились правила дорожного движения, за это время совершенно изменился ваш внешний вид и поменялось то, что называется состоянием вашего здоровья. Это правильно, нет? 7373-20-45, пишет Валерий. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получается. Слушаем тогда вас. 7373-94-8, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Юрий. Я, конечно, дело хорошее автоматически. На справочку хотелось бы, не хотелось. Да мало там, что у него за 10 лет, как говорится, мозг налево стал, как говорится, или направо как-то расхлебался. А вот справочку с медицинского учреждения обязательно надо. Вот в таком духе.
Но, значит, не автоматически?
Нет, но, понимаете, справка есть. Пошел, как это самое, в Сбербанке там, или как там, чего, это сделали вам это самое, и все. Ну, за 10 лет, Юрий, ну, мало ли чего, или Ишак помрет, или кто-то
много это самое отправит. Много чего, я понимаю. Давайте, мы уже начали это обсуждение, давайте параллельно проголосуем. 134-21-35, правильная идея, автоматическое продление водительских прав. 134-21-36, эта идея кажется вам неправильной. Код города 495 во всех случаях. Итак, правильная идея, автоматически продлевать водительские права. Ну, если нет критического объема нарушений, ну, как у некоторых говорят, по 820 штрафов бывает. Да даже и не за год. Вот это, наверное, критический объем нарушений. Ну вот, продлевать, да, правильно, 134-21-35. Нет, неправильно, 134-21-36. Надо проверять и здоровье, и знание правил дорожного движения, еще что-то. 7373-94-8. Так, 946-й, прекратите копировать одно и то же сообщение. Он пишет, значит, из смены в смену. Уважаемый ведущий, у вас есть совесть? Читаете СМС? Я читаю СМС. Я даже читаю, что вы писали еще карту. 7373948. Великий немой, принес медсправку, а через год сел на иглу, но ведь у тебя и справка есть. Проблема. Сейчас тоже автоматически справку принес, госуслуги 30 минут и готов. Валерий, я на днях буквально, совсем недавно менял права. Справку принес, не все так запросто. 7373948, уж точно не 30 минут. Ну, во всяком случае, у нас. А критический объем нарушений с потолка, что ли, будут брать, пишет 008. 7373948. Продолжается голосование. Да, слушаем вас.
Владимир, Москва. Прошу. Я в этом году дважды справку брал, пришел, заплатил 1000, через 3 минуты ушел. То есть справки в России не проблема.
Нет, слушайте, ну вот поэтому мы тогда давайте от этого от всего откажемся. Ну, правда ведь...
Конечно, я тоже что за то, что отказ, и, по-моему, в Америке система другая. Там вообще не нужна медсправка. Но если ты больной совершил, твоя ответственность усиливается. Можно так сделать. Ты сам должен следить за своим здоровьем. Не садиться за руль. А если у тебя ты инфарктник, там инсультник, дергается рука, а ты сел, потом это узнали, и тебе вляпают больше, и все. То есть в мире давно все отработано. Потому что
еще вот, раз, вот это... нет, еще раз, вот когда мы слышим, да, человек потерял сознание и въехал, в нашем понимании это как бы облегчает его вину. Вы полагаете, это должно утяжелять?
Если он знал, потом поднять карту, следователь поднимет медицинскую. Если ты знал, что у тебя есть, у любой может потерять сознание, черт его знает, что случится.
Ну да.
Но если ты знал и ехал, тогда это отягощает.
Все
если
понятно.
У тебя ничего не было медицинского, то есть отработано все это. Я за то, что... Я, кстати, встречал человека лет 5 назад.
Смотрите,
в Германии.
Я понял.
Он в 33-м да. году получил удостоверение, ни разу не менял. Там по желанию людей.
Все,
он
я
в 33-м получил и в 2005-м еще ездил.
А вот смотрите, 183-й пишет, пусть специализированные поликлиники все-таки, чтобы мы проходили все-таки медицинские комиссии, но эти справки бы как-то автоматом вносили в базу ГИБДД. Ну, если что-нибудь тебя остановили...
Я думаю, вот это все лишние траты времени, денег и так далее. Я говорю, ну, надо брать примеры других стран.
Попал, отвечай. Все, я понял.
Да, у нас...
Спасибо.
Да,
134-21-35, надо автоматически, попал, отвечай. Вот это вот про то же самое. Автоматически правильно, так и должно быть. Идея правильная московских властей. 134-21-35. Неправильная идея, 134-21-36. За своим здоровьем нужно следить самому. Об этом пишет и Динка, 331 или 331. Так, нынешняя система коррупционно емкая. А та, что будет менее коррупционно емкой, пусть лучше оповещают о сроке окончания действия прав. Ты же не каждый день... Слушайте, ну это уж совсем. Вы не можете на свои собственные права посмотреть? Так вы точно так же и на сообщения, Ярослав, не посмотрите. Но, кстати сказать, уж если мы об этом, то как раз в Департаменте информационных технологий Москвы говорят, что в столице уже есть инфраструктура, чтобы информировать автомобилистов за 2 месяца до окончания действия водительского удостоверения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Прошу. Красногорск. Да, я вот хочу по поводу справки подтвердить предыдущего слушателя. В конце декабря...
Нет. Слушайте, это не требует подтверждения. Многие с этим сталкивались. Давайте все-таки поговорим о том, а как надо.
Да, надо отменить это все, и человек должен отвечать лично. Мы взрослые люди.
Еще раз. Значит, если человек... Должен... Секунду. Если человек да. плохо видит и из-за этого попал в ДТП, он должен за это отвечать.
Да,
правильно?
Должен отвечать.
Хорошо, скажите, пожалуйста. Ну вот, нет, секундочку. Да подождите вы. Ну, а этот человек скажет, а у меня денег нет.
У нас есть бесплатная медицина, и можно в любую поликлинику...
Нет, отвечать, там... еще раз, отвечать за последствия ДТП. Он скажет, что у меня денег нет.
Денег на что, сходить проверить зрение?
Нет, чтобы потом вам, вот он с вами в ДТП попадет, вы говорите, надо с него больше штраф взять. Хорошо, а он говорит, у меня денег нет.
Ну так машина ездит, да, давайте забирать у таких людей больных машины.
То есть у больных детей, хорошо, значит, у больных людей мы забираем машину. Вы чувствуете, как это слушается?
Нет, но если человек не видит, едет на машине, это потенциальный убийца. Ну как он может человек водить машину, когда он не видит, что творится на дороге?
А как? Нет, а ему нет, подождите, а ему кажется, что он видит?
Ну так он и должен тогда нести ответственность, если ему кажется.
Нет, вот смотрите, а человека... Вот Анна правильно... Нет, а Анна пишет правильно, а человека он уже угробил. Все, это пройденный этап.
Ой, ну, если он не отвечает, пусть тогда занимается психиатрией.
Да уже поздно, уже все случилось. Я понял, ваш подход я понял, спасибо. Все развитые страны через это прошли, используя метод какой-то, взяли и резко отрезали все классические бюрократические бумажные потребности. Не очень понимаю, о чем пишет 744-й. Ярослав пишет, да бред, у меня паспорт был недействителен из-за того, что был выдан в день рождения. И узнал об этом, когда пошел получать загранник. Жил с паспортом 20 лет. А вы говорите, да, я говорю, Ярослав. А за что-то, хотя бы за что-то граждане должны отвечать. Ну, к примеру, за актуальность собственных документов. Даже не соседских. Даже, ну, хотя бы за собственную актуальность. Ну, правда. Медкомиссию, пишет Эд, проходила Россия на права, здоров, через 2 дня микроинфаркт. В Германии сказали, что по кардиограмме видно за полгода. Ну, это к вопросу о качестве этих самых медкомиссий. Но, смотрите, оставить все как есть. Виноват, ответь, что мудрить-то, пишет Владимир Свиридов. Итак, еще раз, оставить все как есть, автоматическое продление водительских прав, это не совсем оставить все как есть. И именно эта идея стояла у нас на голосовании. И вот результат. 89% полагают, что это правильная идея. Так и нужно поступать. Автоматически продлевать водительские права, несмотря на все эти вопросы с медицинскими комиссиями, правилами дорожного движения или объемом нарушений.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Аэропорты хотят вернуть зоны для курения перед чемпионатом мира 2018 года. Инициативу, как пишут сегодня в СМИ, уже поддержал Минтранс. Больше того, появились новости, что в Шереметьеве создадут цивилизованные условия для курящих пассажиров. Есть проект, который специально разработали в преддверии чемпионата мира. Курительные павильоны с непрозрачными стенами и фальшпотолком вместимостью до 14 человек располагать будут в уже существующих местах для курения на улице. Они будут изолированы от помещения аэровокзала на запланированных 15 метрах, но в любом случае это хоть какие-то зоны для курения. Ну, то есть и вроде как недалеко, и вроде как, ну, хоть какие-то условия. Хотя бы дождь на голову или снег на голову не падает. Андрей Лоскутов, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добились чего хотели?
Ну, пока нет.
То есть вот то, что предлагают аэропорты, это вам не нравится?
Нет, нам это, конечно же, очень нравится, но мы только не рассматриваем это как возвращение курилок в аэропорты, рассматриваем это как возвращение, на самом деле, к здравому смыслу. Поскольку вот аэропорт – это та самая капля воды, в которой, как говорят, отражается там все море. Вот в этой капле аэропортовской проблемы с курением отражается вся проблема 15-го федерального закона. Если он запрещает что-то для половины населения, то этот закон не будет работать ни в чью сторону, ни в ту половину, которая... значит, курящие, не в ту половину, которая не курящая. Вот аэропорты это показали. Теперь нужно это понять не только на примере, не только в чистых зонах аэропорта, но и вообще во всех других зонах, в которых мы с вами находимся. Там, где живем, там, где обедаем в ресторанах, там, где мы ездим на железнодорожном транспорте, летаем на самом... и так далее, и так далее. Вот мы идем к этому, возвращаясь на самом деле к разумному отношению к своим гражданам, какие бы они ни были, курящие или не курящие.
Скажите, Андрей Ильич, но ведь это как-то в некотором смысле унизительно звучит. У нас 100 миллионов жителей, из них какое-то количество миллионов курильщики, у них очевидно возникли проблемы, но тут ради чемпионата мира хоть что-то разумное принимается, разве нет?
Слушайте, ну, давайте насчет унижения. Нам и так погрозили пальчиком, 40 миллионам погрозили. Они изумились сначала, а потом как-то... На самом деле, курить меньше не стали. Вот как курили, так и курят. Потому что курят не потому, что есть реклама, не потому, что какие-то билборды, не потому, что какие-то скидки и так далее. Все это убрано. Нет билбордов, нет скидок. Есть ограничения, еще запреты. А население продолжает курить. Вот осознаем, почему оно продолжает курить. И тогда, поняв проблему, почему нет, мы сможем тогда бороться по-настоящему. Пока нет, будут курить. Нам говорят, пальчиком, а мы на самом деле продолжаем курить. В аэропортах, и везде.
Подождите, может быть, мы по-другому не понимаем проблему? Все-таки вот тут важно же разобраться. Люди, которые в Министерстве здравоохранения, они ведь говорят, что, к примеру, в курительной комнате в 55 раз вот эти вот твердые микрочастицы, их больше, чем рекомендовано стандартом ВОЗ. Да, американцы разрешают в большинстве крупнейших аэропортов мира, там курить можно. Ну, там есть места для курения внутри аэропортов. Может быть, это они не понимают проблему, а у нас как раз ее понимают.
На самом деле, не хочу здесь комментировать то, что заявляет Министерство здравоохранения. Мне кажется, это, это не совсем игра по правилам, да. Все страны мира уже 15, как минимум, лет борются с курением и показывают ограничение, сокращение числа курильщиков примерно на 5-9%. Одна Российская Федерация за один год дала сокращение на 17% и доложила об этом президенту. Но тут не должно быть никаких нормальных разумных комментариев. Пусть докладывают, вот там где-то кто-то лает, а караван продолжает идти.
Не, подождите, вот и когда, например, 329-й сейчас пишет, а я вот, например, меньше стал курить, то есть вовсе бросил, вы полагаете, что таких людей очень мало?
Я полагаю, что такие люди есть, и их должно становиться как можно больше. Больше людей, бросающих курить. Но, еще раз, курят не потому, что табак доступен. И умирают не потому, что курят, умирают не от табака, умирают от жизни. И если жизнь будет более качественной, более подходящая для жизни обычного человека, он тогда не будет тратить свои деньги на курение.
То так есть вот, от запрета человек не бросает?
Абсолютно правильно. И вот посмотрите, и не только у нас. Посмотрите, по всему миру такая странная ситуация. Сокращается число курильщиков, доходит до цифры 20% и встает. То есть при любом раскладе американском, русском, французском, пятая часть населения продолжает курить. Так этой пятой части населения и нужно создать такие условия, чтобы она не мешала вот остальным частям населения, которые не хотят курить. Ну, пожалуйста, спасибо. Давайте это сделаем.
Андрей Лоскутов, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков. Никакого снисхождения к курильщикам, пишет 314-й. В Саудовской Аравии тебе, например, запрещено пить алкоголь хоть туристам, хоть местным. И ничего в том смысле, что существует такой запрет, которого не существует в других странах. Вот и поэтому у нас могут быть такие ограничения. 879-й примерно об этом же пишет, видимо, в шутку. И в поезде нужен тогда курящий вагон с вином, казино, чтобы было. Александр пишет, нет, подождите, из-за запрета люди бросают. Я сам бросил. У нас уже по меньшей мере 3 человека свидетельствуют, что они из-за запретов бросили курить. Макс пишет, но ведь курят в туалетах, в аэропортах, и вон дико, и все равно стоит на весь терминал. Но, понимаете, то есть нельзя же тут найти чего-то среднего. Может быть, действительно лучше тогда сделать, чтобы курили там, где положено, и оно бы меньше воняло, и вам бы не пришлось... Ну, в любом случае, перед чемпионатом мира собираются сделать вот такие вот уличные курилки, где будет вентиляция, несмотря на то, что это уличное. Но хотя бы крыша будет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, вот в связи с чемпионатом, сколько преференций иностранным, то есть и пить им разрешают, и курить, и запретили ввоз отходов, так сказать, ну, химических, запретили производство химических отходов, даже ядерные отходы, вот там...
Ядерные отходы из-за чемпионата мира, вы думаете, запретили?
Да, запретили.
А, я понял, спасибо. Ну, тогда давайте все-таки, вот мы сейчас не про ядерные отходы, а про курение. Великий немой курил. Курю и курить буду, и никто мне не указ. Напомню, великий немой, Минздрав предупреждает, это для вашего здоровья небезопасно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Михайлович. Вот меня интересует одно. К чемпионату мира вопрос стоит о продаже пива, о создании курилок. Это мы черные, они белые. Так вот... Я как-то не понимаю. Срок действия этих курилок, вместо того, чтобы в туалетах и в курилках сделать вентиляцию, мы говорим о том, что оттуда вонь дыма.
Но, Михаил Иванович, но ведь да. Очень многие люди, уже не говоря о том, кто черный, кто белый, и о каких-то других видах сегрегации, очень многие говорят, нельзя разрешать людям курить. Вот есть запреты, и их надо просто жестче отслеживать.
Так, хорошо, я понимаю. Есть запреты. Тогда, значит, сейчас на время чемпионата мира, я подчеркиваю, курилки вот эти, переносные, какие-то временные, они будут установлены, пиво будет продаваться, так, а после этого опять закон войдет в силу. Так, но это временно?
Пока здесь никто не говорит о том, что это временно. Просто это разработали к чемпионату, и потом собираются, видимо, оставить. Напомню, что есть такой депутат Государственной Думы по фамилии Боярский. Он разработал законопроект еще в ноябре 2017 года на этот счет.
Так вот я об этом же говорю. Есть часть населения, очень большая часть населения, которая курит. Почему их права ограничиваются?
Для того, чтобы они были более здоровыми. Считается, что они не понимают этого.
А, я понял. Тогда, может быть, мы и много на дорогах гибнет, ограничим вождение, ограничим продажу алкоголя, вообще запретим. Может быть, по этой пойдем линии?
Действительно.
Это какой-то абсурд.
Это логично. 7373948. Я бросил курить, пишет Ярослав, после того, как взял ипотеку и посчитал, сколько тратил на курение в месяц. Чисто психология, запрет не панацея. Ой, слушайте, ну как много народу бросили курить. И вот 856-й тоже пишет, что бросил курить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, отношусь к идее вот по поводу курения в аэропортах по схеме «наконец-то что-то придумали полезное». А пусть даже к чемпионату мира в какой-то веке Запад нам помог. На самом деле все очень просто. Попробуйте покурить в поезде. Вот вы двое суток едете, я сам бывший курящий, бросал я не из-за запретов и даже до их введения. Однако, попробуйте, вот вы двое суток в поезде, попробуйте покурить, или вы загремели в больницу.
Про больницу это особенно хорошо, да.
Вот, а на самом деле бездумные запреты приводят к тому, что, извините меня, в больнице заходишь в туалет, там вонь безумная, просто потому что народ ходит туда курить. И вы никогда не сможете поставить каждому... Алло.
Да-да-да, у нас с вами 10 секунд осталось.
Вы никогда не сможете по постовому поставить в каждый туалет.
Понятно, спасибо. Но пока аэропорты хотят вернуть зоны для курения для чемпионата мира, перед чемпионатом мира, но непонятно, только ли на время чемпионата мира по футболу. Прямо сейчас новости.